Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Григорий Манев, «Зов предков», и сегодня у меня в гостях очень интересный человек, и тема у нас сегодня очень интересная. Как правило, я и мои гости, мы рассказываем вам о домашних животных, о породах собак, кошек, рассказываем об уходе, но я никогда не рассказывал вам, чем на самом деле отличается человек и собака, человек чем отличается от кошки. Вы, конечно, можете сказать, ну, что это такое? Ну, понятно, они ходят о четырех ногах, мы о двух, у них чуть побольше шерсти, у нас чуть поменьше. Но на самом деле ключевое отличие нас, как людей, и домашних животных заключается в мировосприятии. Мы на самом деле по-другому воспринимаем этот мир. Мы его по-другому видим, мы по-другому слышим, а самое главное, мы по-другому чувствуем, потому что, ну, у нас на самом деле очень-очень слабый нос, а вот как раз братья наши меньшие максимальное количество информации получают с помощью обоняния. И вот чтобы разобраться в этом вопросе с точки зрения химии, я и пригласил химика, автора патентов, научного сотрудника компании «Реквизит», подполковника полиции Дениса Андреева. Денис, здравствуй.
Приветствую, Григорий.
Денис человек очень интересный, поскольку вот здесь ключевое слово было в представлении химик. И Денис занимается занимался до сих пор наукой о запахах, одерологии и не только. Вот, Денис, когда мы говорим об обонянии, вообще это правильное определение, либо оно можно как-то его пошире сформулировать?
Определение правильное. Одерология – наука не только о запахах, но и о том, что является носителем запаха. Какие химические свойства у этих веществ? Ведь не бывает вещества без запаха и запаха без вещества.
С этим будем разбираться отдельно.
Да, занимается способами фиксации запахов и их классификации. Соответственно, тот рецептор в организме человека и животных, который отвечает за восприятие запаха, это обоняние. То есть это нос, слизистая носа и, соответственно,
Альфактометрические.
Да. Альфакторные, на самом деле, луковицы, от которых уже идет в обонятельный центр мозга нервные пучки, которые позволяют передавать из внешней среды в наш центральный анализатор сигналы, которые говорят нам о том, что же за запах мы ощущаем.
Вот здесь нужно четко понимать, что для человека и домашнего животного, ну, если мы возьмем для примера собаку, все-таки мы больше общаемся, можем, вернее, установить лучший контакт именно с собакой, и собаки используются именно как служебные животные, здесь нужно понимать. То, что для нас будет жуткой вонью, для собак это будет вполне себе приятный запах. И наоборот. Вот почему такие отличия?
Я считаю, что эти отличия обусловлены все-таки реакцией социума, потому что даже в социуме, именно человеческом социуме, в разных его областях, в разных его слоях, отношение к запахам будет разное. Так, например, какой-нибудь оленевод на Чукотке будет мясо кита, которое закопано в землю, ферментировано и издает ужасающий запах, считать за деликатес. А вполне себе городской житель, геолог с высшим образованием человек, который пришел разведывать какие-то металлы и его угощают этим мясом, но он будет относиться к нему как к испорченному продукту.
Бывает то есть здесь то, что называется сила привычки.
Сила привычки и сила установки.
Ну и плюс еще биологические различия.
Кому-то нравится Шанель номер 5, кому-то не нравится Шанель номер 5, а животные его просто не поймут.
Хорошо. Если мы говорим о животных, я всегда привожу такой пример. Вот для того, чтобы понять, насколько у тех же самых собак чуткое обоняние, то я называю цифру. В 10 тысяч раз оно лучше, чем обоняние человека. Вот для того, чтобы себе представить эту цифру, я говорю, ну вот если мы встанем в Москве на улице Тверская, то если бы у нас было бы такое же острое зрение, как у собак обоняние, мы бы увидели, что происходит в городе Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Вот такое определение уместно, и вообще, вот как можно жить и как можно пользоваться таким острым обонянием, и зачем, самое главное, животным такой нос?
Ну, я считаю, что достаточно интересную картину, как можно жить именно через обоняние, нарисовал Патрик Зюскинд в своем романе «Парфюмер». Там это показано просто на 100%, я считаю, правильно, идеально даже, можно сказать. Потому как у собаки на квадратный сантиметр слизистый носа, и учитывая то, что длина носового хода у собаки длиннее обычно, чем у человека, расположены гораздо больше ольфакторных луковиц, и, соответственно, сигнал получается намного мощнее. Здесь немножко некорректно сравнивать обоняние и зрение, но если сравнивать в таком
мировосприятие,
ключе...
Мировосприятие, да.
Да, в таком ключе, то есть... Таежная поговорка. В тайге первое – слух, а второе – зрение. То есть сначала человек слышит что-либо, потом уже поворачивает голову и видит. Вот у собаки, если метафорически эту поговорку применить, собака сначала нюхает, а уже потом все остальное.
А потом слышит, потом видит, и потом...
А потом слышит, потом видит, да-да. Потому что даже во сне, когда у нее работает уже вегетативная нервная система и не дают ей никаких команд, не дают каких-то раздражителей резких, но она внезапно учуяла какой-нибудь вкусный для нее запах, и она из сна выходит, поворачивает голову, определяет источник запаха, ну и, скорее всего, пойдет проверять, чем же это так пахнуло.
Кстати говоря, по поводу «Парфюмера», дорогие друзья, если кто не читал этот роман, от всей души рекомендую. Но, во-первых, там очень хорошо описана вот эта атмосфера средневековья. Во-вторых, ну, нужно просто немножечко абстрагироваться от там некоторых таких подробностей, которые там описаны, не очень, может быть, приятных, но вообще роман очень интересный, так что почитайте. Есть, кстати говоря, экранизация, но вот мне как-то книга понравилась больше. Я представил тебя как подполковника полиции.
Так точно.
Да, вот чем может заниматься химик-подполковник полиции?
Ну, тогда немного о себе, и надо будет заглянуть немножко глубже в прошлое.
Без ложной скромности,
как
давай.
Вообще так получилось, да, что я связан с кинологией, раз уж мы говорим о собаках? В свое время я закончил ветеринарную академию Скрябина, ветеринарно-биологический факультет, и по диплому о высшем образовании я являюсь ветврачом-биохимиком. Химия всегда меня привлекала, но вот особенно интерес к ней как к предмету и как к какому-то практическому навыку появился, наверное, именно на курсе биохимии, когда стали открываться очень тонкие моменты, управляющие живыми организмами через химические реакции, в том числе...
Например?
Например, ферментативные системы, на которых держится постоянство нашей внутренней среды. То есть мы привыкли, что мы просто здоровы, а вот над этим состоянием здоровья работает огромное количество систем, которые поддерживают нас именно в таком состоянии.
Это все биохимия.
Да. И если малейший винтик в этой системе выходит из строя, для человека это катастрофа. Человек начинает болеть, иногда болеть неизлечимо. И наука на то и призвана, чтобы эти винтики держать в целости, сохранности, изучать их еще глубже, понимать, как они действуют. А, кстати, адерология имеет непосредственное отношение к биохимии, потому как большинство веществ, которые обладают запахом, это вещества органические. То есть они присущи органическим соединениям, то есть объектам мира животного или растительного.
То есть они вокруг нас, да, если упростить.
Да.
Так, и как вообще тебя вот все эти увлечения привели в полицию и довели до звания подполковника?
Естественно, выпустившись из академии, скажем так, в специальности ветврача-биохимика, я думал, куда бы применить, куда бы применить эти навыки вот на практике, как бы. И подвернулось совершенно случайно объявление из транспортного отдела полиции, милиции еще на тот момент. Значит, набирали экспертов на биологию. Ну, мне это было интересно, потому что все-таки биохимия. И когда я пришел в отдел, мне сказали, нет, на биологию у нас уже мест нет, но есть места на химию. То есть, как бы, а я говорю, а чем, извините, занимается химик в полиции? И мне тут же озвучили. Наркотики.
Понятно.
Возмущению моему не было предела. Я сказал, ну, посмотрите, где я, человек с высшим образованием, и где наркотики, что вы говорите такое? И развели руками и сказали, ну, не хочешь, как хочешь.
Но тебе стало интересно.
Но мне стало интересно. Да. Исследователь победил, и вот таким образом 15-летний стаж под погонами, которые впервые были получены в милиции, потом, которая стала полицией, но большая часть работы – это Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
И твоя служба частично была как раз связана в том числе и с собаками.
Я служил экспертом-химиком, собственно, в этой специальности и дошел до звания подполковника. И да, мы были непосредственно связаны с кинологами нашего подразделения, нашего управления, которые на тот момент, значит, имели такую методическую установку работать с собаками на так называемых натуральных веществах.
Давай здесь, расшифруем.
Да, здесь я прям сразу хочу прям ремарочку сделать. Спасибо, что предложил расшифровать. Дело в том, что наркотики натуральными являются только на треть. Только треть из общего количества известных наркотических или психоактивных веществ является натуральными.
Но вообще у наркотических веществ есть классификация, которая как раз и разбивает натуральные, химические.
Полусинтетические, да. И синтетические. Да. В чем, собственно, принципиальная разница? Натуральные – это то, что можно использовать без дополнительной обработки. То есть это кусочки мескалинового кактуса, это айхуаска в Южной Америке, которая используется в ритуалах у индейцев как психоактивное вещество. Это галлюциногенные грибы, которые, в общем и целом, не нужно ни варить, ни жарить. Их можно просто есть сырыми и получать от этого галлюциногенный эффект. Это опиоиды, которые добываются из снотворного мака. Всем известные морфин, героин и сопутствующие, скажем так, им компоненты, а также каннабиноиды. Это то, что добывается из конопли. Вот все это, а это лишь малая часть, можно назвать натуральными наркотиками.
И совсем с этим ты имел дело. Я немножечко забегаю вперед, но вот как ты считаешь, почему собаки до сих пор в 21 веке являются, ну, таким универсальным средством для поиска и обнаружения тех же самых наркотических веществ, взрывчатых веществ? Ведь, ну, наука ушла уже далеко вперед, а собаки начали применяться аж в конце 19 века. То есть уже больше 100 лет. Ну, что, ничего не придумано, что ли, получается?
Григорий, очень интересный вопрос, потому что до какого-то момента, я полагаю, может быть, века до 18-го, так, по большому-то счету, до момента, когда Фарадей начал изучать электричество, у нас была все-таки цивилизация биологическая. Мы были непосредственно связаны, и более того, мы зависели от животных. Мы зависели от тяги лошадей, мы зависели от охотничьих собак. В южных странах это были слоны, как животные для транспорта или животные для каких-то военных действий. В других странах, там, яки, олени, в общем и целом, цивилизация была биологическая. Но в какой-то момент человек узнал силу электричества. Почему я об этом говорю? И цивилизация стала электрической. Мы сейчас электрическая цивилизация. Мы сейчас с вами общаемся за счет того, что электричество течет по схемам, подается на микрофон, записывается на каких-то устройствах.
Или транслируется тоже с помощью электричества.
Конечно.
Так при чем здесь собаки?
И вот, когда человек, скажем так, плотно занялся наукой и придумал хитрые приборы, которые зависели, в свою очередь, от электричества, он подумал, что, ну, наверное, прошла та эпоха, когда мы зависели от собак. И вот тут он ошибся. Потому что с собакой можно выйти в поле. С собакой можно выйти на обыск. С собакой можно провести задержание. С собакой, хорошо подготовленной, можно найти, в принципе, любую вещь, если у вас есть такая цель. Или человека, или какой-то объект. Или отследить перемещение того или иного объекта или человека. И собака не зависит от того, есть ли в розетке ток.
То есть она работает всегда и при любых обстоятельствах, если с ней найти общий язык.
Как говорит Андрей Николаевич Федорков, руководитель производственной компании «Реквизит», собака – это работник 24/7.
Понятно. Так, ладно. Хорошо. А вот то, что собаки являются неотъемлемой частью нашей жизни, нашей службы, если мы говорим о сотрудниках правоохранительных органов, это все понятно. А вот все-таки интересует у нас сегодня, ну, такая больше программа, то, что называется, научно-популярная. И мне бы хотелось сегодня больше поговорить о том, как распространяются запахи, о том, как собаки их воспринимают, о том вообще, как животные их чувствуют, как влияют эти запахи. Вот мы начали говорить о том, что для понимания всех этих вопросов нужно исходить из того, что для собак, для людей, там, ну, для животных запахи могут быть абсолютно различными, то есть для нас это запах приятный, для собаки неприятный, там, ну и вплоть, и то же самое касается и кошек. А вообще вот что такое запах? Вот это, наверное, ключевой вопрос, который я тебе сегодня буду задавать в различных интерпретациях. Вот мы начали говорить о том, что это, ну, не какой-то вот непонятный эфир, а о том, что это, ну, химическая реакция. А вот дальше что?
Что у нас неотъемлемо связано с Новым годом? Это аромат мандаринов.
Согласен.
Или елки.
Да.
Елка и мандарины – это бинго, это точно Новый год. Это не 8 марта, это не 23 февраля, это не День Святого Валентина. Это Новый год. А, собственно, такому восприятию даты мы обязаны всего лишь двум химическим соединениям. Это пинен и лимонен. Лимонены – это то, что у нас является основным в запахе, основной нотой в запахе цитрусовых. А пинен – в запахе хвойных. И, соответственно, когда эти два запаха смешиваются, нам не обязательно иметь где-то за стенкой елку и ящик мандаринов, но мы чувствуем в воздухе присутствие этих веществ. Наш мозг их декодирует как запах хвои и запах цитруса, и у нас сразу появляются ассоциации с Новым годом.
Понятно. То есть это практически магия. Да, практически магия, то, что называется условным рефлексом. То есть то, что вырабатывается в процессе жизни. А вот как запах образуется? Вообще, можно ли этот запах скрыть? И как на этот запах мы реагируем с точки зрения, ну, биологической активности, вот назовем так?
Начну, наверное, с конца, потому что прям вопрос такой животрепещущий, интересный. Дело в том, что в нашу память, на самом деле, даже вшита генетическая установка, например, опасаться тех или иных запахов. Почему, когда пахнет, я извиняюсь, разложением,
так,
биологическим, у человека сразу включается алертная поза, то есть идет какое-то напряжение, и мы стараемся избежать этого места. Ой, как плохо пахнет. Мы уходим не потому, что плохо пахнет. Мы уходим потому, что наши предки привыкли к тому, что если пахнет именно так, то там, скорее всего, кто-то погиб. А если кто-то погиб, это опасность.
То есть это заложено, вот то, что называется, ну, какие-то врожденные качества, то есть это вот, ну, такой предохранитель.
Да.
Так, замечательно.
Перемещаемся от древних предков немножко к более современным реалиям и получаем такую картину. Вообще, что такое запах? Вот к вопросу. Запах – это прежде всего диффузия каких-то пахучих веществ в среде, которая нас окружает, то есть в воздухе.
Запах – это мельчайшие частицы.
Да, как я уже говорил, не бывает запаха без вещества. Точно так же, как нельзя от какого-то предмета или объекта оторвать цвет. Мы не можем увидеть в воздухе висящий кусок синего цвета. Это обязательно будет какое-то вещество. Это будет или какой-то мелкий порошок, или, может, это будет световой луч.
В общем,
луч.
Что-то.
То есть это нечто несущее.
Денис, вот здесь я попрошу тебя сделать небольшую паузу и позволю себе дополнить твой рассказ небольшой вставочкой.
Здравствуйте, с вами Григорий Манев. А вы знаете, что рядом с нами существует другой мир? Он практически скрыт от современных людей. Первобытный человек еще ориентировался в нем. Но сейчас заглянуть в это измерение мы можем лишь с помощью высокоточных чувствительных приборов и наших верных друзей – собак. Это мир запахов. Именно обоняние помогает лохматым помощникам обнаружить наркотики и взрывчатку, идти по следу преступника, находить людей, попавших в беду, и даже диагностировать смертельно опасные заболевания. Но даже в ряду таких собачьих профессий есть одна, которая, на мой взгляд, стоит особняком. Это четвероногие криминалисты, настоящие асы своего дела. Служат они в Москве, в экспертно-криминалистическом центре МВД России. Специалисты этого учреждения с помощью уникальных приборов и методик помогают в раскрытии самых запутанных преступлений. Изучая следы, оставленные преступником и жертвой, криминалисты воссоздают картину злодеяния. Они собирают и анализируют все, что имеет отношение к преступлению, в том числе и запах. В ольфакторной лаборатории с помощью обоняния собак-детекторов, а именно так правильно называются здесь четвероногие сотрудники, проводится судебная экспертиза пахнущих веществ человека. Как и отпечатки пальцев, каждый из нас имеет свой неповторимый запах. Да, и, кстати, слово «ольфакторный» происходит от латинского «olfactorius», то есть «обонятельный». С точки зрения химии, выделение запаха – это процесс окисления. Для нас запах – это ощущение, его обонятельный образ рисует наше сознание. Мы больше ориентируемся на зрение. У собак на первом месте нюх. У них 200 миллионов запаховых рецепторов, у нас всего 5 миллионов. Вы только представьте себе, чувствительность собачьего носа в 10 тысяч раз превосходит человеческое обоняние. Если бы мы обладали таким острым зрением, то, находясь в центре Москвы, запросто могли бы увидеть, что творится на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Люди и собаки по-разному воспринимают запахи. То, что нам может казаться сладчайшим ароматом, для собаки будет жуткой вонью, и наоборот. Запаховая экспертиза проводится путем сопоставления образцов. То есть собаки дают занюхать запах человека, обнаруженный на месте преступления. Пес должен сравнить его с запахами других людей, и если он найдет совпадение, то обозначить его. С помощью собак-детекторов криминалисты раскрыли множество особо тяжких преступлений. В обычной среде запах может сохраняться на протяжении максимум нескольких дней. В ольфакторной лаборатории его научились хранить годами. Там же есть и библиотека запахов. Например, с помощью собак-детекторов не так давно было раскрыто убийство, которое произошло, вы только представьте себе, 17 лет назад. На своей первой жертве преступник оставил запаховый след, который был опознан спустя почти два десятилетия. Кстати, экспериментальным путем сотрудники криминалистического центра установили, что обоняние лучше всего развито у охотничьих пород. Недаром символом уголовного сыска в дореволюционной России являлась легавая собака. Отсюда, между прочим, и жаргонное прозвище – легавый. Но, если честно, то я бы на месте служителей закона на слово «легавый» не обижался, а воспринимал как комплимент.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». Меня зовут Григорий Манев, а сегодня у меня в гостях Денис Андреев, химик, автор патентов, научный сотрудник компании «Реквизит», подполковник полиции, и говорим мы сегодня о запахах. Потому что человек, собака, кошка, ну вообще любые домашние животные, ключевое отличие между нами как биологическими видами заключается в том, что мы абсолютно по-разному воспринимаем этот мир. Мы с помощью зрения, а для братьев наших меньших на первое место выходят именно запахи. И вот чтобы понять, что такое запах, как он распространяется, возможно ли его скрыть, я сегодня и пригласил в гости моего хорошего товарища. Денис, спасибо тебе огромное, что пришел, и мы продолжаем разговор. Так вот, как распространяется запах?
Григорий, отвечу взаимной благодарностью. Спасибо за то, что позволили вот поприсутствовать на эфирных волнах. С удовольствием расскажу. Итак, запах, как мы уже выяснили, это вещество. То есть нет вещества, которое не переносило бы какой-то запах, если оно на то способно. Ну, есть вещества без запаха.
Денис, а вот у любого, кстати говоря, вещества есть запах или нет? Вот иногда ты читаешь учебник химии, и там пишется «вещество без запаха и вкуса». Это для нас без запаха и вкуса или вообще?
Конечно, конечно. Это для нас без запаха и вкуса. Дело в том, что у химиков, химики народ креативный, до какого-то времени была специальная такая вот метода, они пробовали вещества на вкус еще к тому же.
Ну сейчас и врачи, знаем, кстати говоря, в Средневековье тоже так же,
конечно,
делали.
Конечно. Сейчас-то мы знаем, насколько это опасно, да, и что несколько грамм того же стряхнина может человек просто убить на вкус и не почувствует. С запахами то же самое. То есть то, что человек обозначает как вещество, не имеющее запаха, собака вполне себе может уловить запах, например, окисей. Ведь не секрет, что любое вещество контактирует с воздухом, а воздух содержит кислород, который окисляет поверхность любого вещества, любого предмета.
Я правильно понимаю, что именно окись и ищет собака, когда работает по поиску обнаружения наркотических веществ, взрывчатых веществ? То есть она ищет это химическое соединение, которое вступило в контакт с воздухом, либо разлагается, либо как-то деформируется, но именно этот запах собака и старается обнаружить.
Правильно, верно. Дело в том, что, например, чистый медицинский героин, произведенный немецкой компанией Merck для медицинских целей, не имеет запаха. Диацетилморфин запаха не имеет. Но тот героин, который ищут поисковые собаки служб по контролю за оборотом наркотиков, отчаянно пахнет. И каждый раз по-разному. Потому что он либо имеет в составе какие-то примеси, либо из-за срока хранения, из-за срока давности, потому что у него окислительные процессы уже идут более активно, он уже набрал какой-то вот этот аромат уксусного ангидрида, переходящего в уксусную кислоту, например. Он пахнет интенсивно. И диффузией, то есть перемещением молекул в молекулы среды и наоборот, смешиванием молекул среды и молекул вещества, мы можем, например, в комнате, где находится сверток с героином, через какое-то время сами ощутить запах уксуса.
Угу.
Вот так он и распространяется. Он фонит. Собака же, соответственно, обладая на невероятное количество раз более острым нюхом, ощущает это не находясь с нами в комнате, а с первого этажа или из холла, когда мы зашли только в помещение. Вот на этом, собственно, и строится применение служебных собак в таких службах.
Кстати говоря, о служебных собак, я сейчас тоже предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре и послушать, как применяются служебные собаки на таможне.
Здравствуйте, меня зовут Григорий Манев, и сегодня я хочу рассказать вам про собак, которые работают в таможне. Долгое время их основной специализацией был поиск наркотиков. Сразу отвечу на вопрос, который многие задают. Собак зельем не пичкают. Такой системы нет и никогда не было. Самый простой и распространенный способ обучения построен на игре. Для этого отбирают активных и любознательных псов. Порода значения не имеет. Четвероногий поисковик должен очень любить играть, бегать, кусать, догонять мячик или палочку. Такая игрушка пропитывается имитатором запаха того вещества, которое требуется найти. Имитатор – химическое вещество, которое в точности копирует искомый запах, но при этом сам наркотиком или взрывчаткой не является. Запах – это вообще штука удивительная. Его практически невозможно скрыть. У моего друга, руководителя кинологической службы Шереметьевской таможни, Антона Малиновского, и его лабрадора по кличке Уран, вышел весьма показательный случай. В зону транзитного багажа доставляют очередную партию груза. Примерно 150 мест. Обнюхивая их, Уран заинтересовался металлическим контейнером. Он был похож на большой чемодан и весил около 30 килограммов. Для начала его пропустили через рентгеновский сканер. По изображению на мониторе стало понятно, что внутри находятся какие-то относительно небольшие металлические конструкции. Когда все формальности были улажены, багаж в присутствии свидетелей вскрыли. Внутри контейнера оказались металлические детали. Они были покрыты толстым слоем машинного масла. Их извлекли из контейнера и просветили каждую отдельно. Оказалось, что внутри этих деталей были спрятаны пластиковые пакеты с порошком белого цвета. Экспресс-анализ показал наличие синтетического наркотика. В общей сложности операция длилась почти 6 часов. Первой таможенной собакой в СССР в середине 80-х был русский охотничий спаниель. Работал он в Ленинграде в аэропорту Пулково и показывал хорошие результаты. А вообще применять собак для поиска каких-либо веществ начали в Германии. В начале 20 века один из таможенников с помощью игрушки натаскал свою овчарку на поиск кофе. В то время в страну тоннами ввозили этот контрабандный товар. После подобным образом начали обучать собак поиску оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Между прочим, в СССР и Норвегии собак пробовали обучать искать по запаху и полезные ископаемые. В нашей стране подобная практика не прижилась, а вот у наших северных соседей собаки до сих пор ищут утечки газа в газопроводах. Что же касается таможни, то задачи у четвероногих стражей границы разнятся в зависимости от нужд страны, где они работают. В США строжайше запрещен ввоз продуктов питания, поэтому ненасытные бигли и лабрадоры, не покладая лап, работают во всех международных аэропортах Америки. Из Австралии нельзя вывозить редких птиц, и там трудятся спаниели. Охотничий инстинкт помогает этим собакам в поисках пернатых. Польские таможенники с помощью собак в свое время начали ловить контрабандистов, которые незаконно пытались вывезти крупные партии янтаря. Эта окаменевшая смола тоже имеет свой запах. Кстати, опыт переняли коллеги из Калининграда. Тех, кто намеревается вывести крупную сумму наличности, я вынужден огорчить. В России во всех пунктах пропуска вас ждут нюхачи, которые обучены искать купюры. Они могут обнаружить искомый запах как в багаже, так и на теле человека. Так что с утверждением «деньги не пахнут» можно поспорить.
И снова мы в студии программы «Зов предков». Денис Андреев, химик, автор патентов, научный сотрудник компании «Реквизит», подполковник полиции, очень интересный собеседник, с которым мы сегодня разбираем химические вопросы, связанные с обонянием людей, естественно, обонянием животных, ну и вообще, это человек, который просто кладезь интересной, полезной информации, то, что касается химии. Вот запах вообще можно скрыть? Его можно как-то замаскировать? Я имею в виду, ну, как для человека, так и для собаки.
Григорий, расскажу из практики, потому что сталкивались с многими вариантами маскировки тех или иных запахов, ну и в основном, кто занимается этим, вернее так, кто сталкивается с этим, сотрудники каких служб? Ну, прежде всего, это таможенные службы, конечно же, когда идут крупные партии, которые нужно скрыть как можно тщательнее, сделать непохожим на то, что привык видеть сотрудник, то есть обмануть сотрудника, как-то его провести. И обычно таможня находит наркотики в каких-то ароматически активных товарах. Бананы, например. Дело в том, что бананы при транспортировке, не секрет, какой-то процент из бананов портится. И вот этот запах гнили, да, фруктовый, резкий, сладкий, тяжелый, остающийся на любых поверхностях, он отлично маскирует то, что лежит, например, где-то в середине контейнера или спрятано в обшивке. Собака же, соответственно, должна понимать, что эти два запаха, то есть то, на что она поставлена, то, на что она натренирована, и то, что нам пытаются скажем так, продемонстрировать, это два разных запаха. И вот если собака выделяет искомый какой-то компонент, значит, это хорошая собака поисковая. Она делает свою работу очень хорошо. Если она путается, если она не понимает, что это два разных запаха, то требуется, конечно, либо менять методику тренировки, либо менять собаку. Потому что не все собаки способны к той или иной работе.
Вот если мы возьмем вопросы теоретически. Вот запах для нас, как правило, вещь комплексная. Ну, предположим, Шанель номер 5. Ну, такой уже, я прошу прощения за упоминание этого бренда, но это больше уже такая нарицательная история. Мы ощущаем какой-то приятный запах, но мы ощущаем комплекс запахов. А вот собака, она как, раскладывает каждый запах по отдельности, или это у нее тоже комплекс, но она как-то каким-то образом выделяет то, что называется частности?
Дело в том, что у собаки, как у некой цифровой системы, под каждый запах отведена соответствующая ячейка в памяти. И эта ячейка, она постоянно, когда собака соприкасается с тем или иным запахом, она как бы обновляется. То есть собака не забывает этот запах. Огромное количество. Кто-то приводит цифры 10 тысяч, кто-то приводит 30 тысяч запахов собака может в памяти удержать. Это литературные источники, то есть надо искать научные работы, в них будет какой-то точный ответ. Но когда, например, сотрудники другой службы системы исполнения наказаний УФСИН, для них это тоже актуально, потому что на территории мест не столь отдаленных иногда пытаются что-то где-то замаскированное пронести, провести, протащить, опять же-таки обмануть и сотрудника, и собаку. Были такие случаи, когда в молотый кофе добавляли точно так же размолотый гашиш. И по виду внешнему эта смесь неразличима от слова совсем. Нельзя их различить. Кофе крошится, и вот эти микрочастички, они покрывают наркотическое вещество. Соответственно, человеку определить...
То есть с помощью, да, визуального...
И отделить,
да,
не представляется
контроля, возможным. Контроля, да, ты не поймешь.
Для собаки это два четко различимых запаха, и собака находит такие вещи легко и просто.
И вот мы все время говорим собаки, кошки, ну, как-то подводимся именно к домашним животным, а я знаю, что и диких животных в свое время использовали для того, чтобы найти утечки газа. Расскажи эту историю.
Да, вызов энциклопедическим знаниям, Григорий, спасибо.
Ну, если учесть, что это я от тебя эту историю узнал, не могу же ведь я у тебя ее бессовестно украсть.
Да, да. Ну, например, да, шахтеры и канарейки — это старая уже история. Почему? Потому что птицы очень чувствительны к метану. Для них это не столь запах, сколь, наверное, та смесь, который не поддерживает их внутреннего гомеостаза, и птица просто погибает.
Ну, это просто опасность.
Да, либо начинает себя беспокойно вести, и это уже признак. У птиц, кстати говоря, обоняние само по себе, оно не столь хорошо развито, конечно же, как у собак или как у кошек, но птицы очень чувствительны к изменению химического состава воздуха.
Я тебя не про птиц. Вот ты мне рассказывал историю, когда был найден очень интересный, нетривиальный способ найти утечки газа из газопроводов еще в 60-х годах.
Да. Вот о чем, да.
Да.
Это была поставленная задача в Советском Союзе, как обнаружить утечку газа на Крайнем Севере. Огромной протяженности газопровод, соответственно, трубы где-то могут дать...
течень,
брешь какую-то, да, и в эту брешь начинает уходить газ, соответственно, манометр на выходе показывает падение давления. Как найти эту утечку и как ее быстро исправить? Никто же не знает, это же вертолетом летать туда-сюда, жечь топливо и что-то делать с самим газом. Газ не имеет цвета, то есть как бы нет цвета у газа. Кто-то предложил добавлять красители. Ну, хорошо, когда снег, это, может быть, и будет видно. А когда тундра цветет, там не будет видно ничего абсолютно. И, насколько мне известно, Генрих Альтшулер, разработчик...
Выдающийся советский ученый.
Да, разработчик и автор теории решения изобретательских задач предложил сделать проще. А давайте добавлять в газ меркаптан. Меркоптан – это очень пахучее вещество, которое как раз кодирует запах падали. И на этот запах сбегаются хищные.
Да. Для нас это запах серы. Или нет?
Для нас это запах нашего бытового газа. Вот когда мы включаем плиту и забываем, да, на какое-то время поднести спичку, чтобы газ загорелся, мы чувствуем вот этот резкий запах. Да, он сернистый.
Меркоптана.
Он
То сернистый. Есть мы не чувствуем запах природного газа, а мы чувствуем запах меркоптана.
Именно так.
Так, и?
И на вот этой, на этом участке газопровода, где есть утечка, моментально, за несколько десятков километров, чувствуя этот запах, начинают сбегаться хищные из тундры. То есть песцы, лисы. И по скоплениям этих животных летящий вертолет уже может определить с большой точностью тот сектор, где нужна ремонтная бригада.
Это как раз и есть вот этот вот запах разложения.
Да, они сбегаются просто на легкую добычу. Они идут на падаль, но на самом деле для человека они показывают, где у нас труба лопнула.
Денис, я знаю, что ты занимаешься тем, что моделируешь различные химические запахи. То есть, если упростить, то мой сегодняшний собеседник занимается вот чем. Он берет химические соединения, абсолютно безвредные, и складывает их как конструктор, и вот этот конструктор начинает пахнуть, то есть приобретает запах тех же самых взрывчатых веществ, наркотических веществ. И вот эти все химические соединения потом используются для обучения собак. Вот как взять запахи, вернее, химические вещества, которые абсолютно безвредны, и смоделировать эти запахи? Вот у меня, например, вот как для человека, который помнит только, ну, курс химии из средней образовательной школы, я вот не очень понимаю, я думаю, что большинство наших радиослушателей тоже. Расскажи об этом поподробнее.
Интересный вопрос. Как собрать из химических соединений искомый запах, зная при этом, как пахнет настоящее вещество? Это как художнику сказать, вот есть картина великого, сделай-ка мне, дружочек, реплику, пожалуйста. Нарисуй-ка мне точно такую же картину. Художник, естественно, в зависимости от масштаба работ, начинает пробовать имитировать что-то. Дело в том, что я сейчас немножко похвалюсь, конечно, производственная компания «Реквизит» имеет огромное количество патентов, более 50 патентов по запахам. Для кинологических служб мы имеем, образуются новые линейки, продукция применяется в более чем 30 странах мира, соответственно, это уже мировое признание таких композиций запаховых. Плюс, соответственно, ведется работа по установлению методологии, как правильно собаку обучать на вот этих компонентах, скажем так.
Подожди, но получается, мы-то эти запахи зачастую просто не понимаем, не чувствуем их, а собака чувствует. Но при этом ты с помощью химических реакций создаешь эти запахи. Вот как такое возможно?
Мы не совсем парфюмеры в данной области. Это парфюмер следит за тем, как будет выглядеть третья нота в аромате, там, легкие ноты, тяжелые ноты, что будет оставаться. Здесь задача немножко проще. Здесь собаку нужно сориентировать. Вот почему. Дело в том, что, например, вот на веществе, которое я уже упоминал сегодня, наркотическом веществе, диацетилморфине или героине, эта ситуация будет виднее всего. В Афганистане изготовили героин. Не секрет, наверное, а может быть и секрет для слушателей, что часть афганского героина идет вполне себе в респектабельные химические компании для того, чтобы делать
лекарственные препараты.
Да, для онкологических больных, например, то есть для каких-то сильнодействующих рецептур.
В общем, вот. На мирные нужды.
Да, да, это некий такой вот мирный атом, будем говорить. Но, естественно, большая часть, тот невидимый айсберг, который мы не понимаем вообще его масштабов, это контрабанда. Это контрабанда. И закон контрабанды в наркотрафике такой. На каждой перевалочной точке это вещество разводится. Разводится чем? Что под рукой? И конечному потребителю из, например, 60% исходного диацетилморфина попадает, дай бог, как его называют, уличный героин в 2-3%. А все остальное — это примеси.
Так.
И, с одной стороны, можно было бы заложить в память собаки примеси. Но так ли это? Будет ли это правильным? Мы выяснили, что это неправильный подход.
И тогда что вы делаете?
Нужен вектор. Некий запаховый вектор, который сориентирует собаку на поиск героина вне зависимости от того, чем его развели, как его готовили, где его транспортировали, куда его спрятали. То есть нужно выделить минимальное количество тех веществ, которые дадут собаке понять, что именно вот это вещество нужно найти. В случае героина это в основном уксусный ангидрит или уксусная кислота в безопасных концентрациях для собаки.
И так можно сделать с любым взрывчатым веществом, наркотическим веществом и так далее. Я правильно понимаю?
Именно так.
А почему используется именно вот, ну, такой заменитель? Почему нельзя все-таки работать с собакой на реальный героин, взрывчатое вещество и так далее?
Григорий, я немножечко сейчас растекусь мыслью по древу, но не имею желания обманывать наших слушателей. Дело в том, что есть два типа подобных, скажем так,
химических
соединений, да, или объектов для подготовки собак. Учебный реквизит – это то, где присутствует вещество, на которое собака будет тренироваться. Это относится к взрывчатым веществам, потому что взрывчатое вещество никак нельзя изменить, чтобы оно оставалось взрывчатым при этом. И поэтому для таких соединений мы определили безопасную концентрацию, с которой собака будет работать, и в учебных реквизитах присутствует настоящее взрывчатое вещество. А вот с имитаторами запаха наркотических веществ история совершенно другая. Мы же не можем положить героин для собаки. Мы не федеральный орган исполнительной власти. Сейчас продвигается программа о том, что можно давать кинологическим службам наркотические средства. Но я считаю, что эта идея очень сырая, связанная с огромным количеством проблем и, самое главное, связанная с непосредственным риском для собаки. Потому что собака, с чем бы она ни работала, она находится в облаке вещества, которое является агрессивным по отношению к организму.
Ну и собака может просто взять это химическое вещество, схватить, попробовать на зуб и может просто отравиться. Я правильно понимаю?
Именно так. Но некоторые вещества настолько агрессивны, что даже хватать на зуб не нужно. Нужно просто поработать с ними год. Это, например, взрывчатые вещества.
Ты имеешь в виду понюхать?
Да. Угу. То есть регулярные тренировки с собаками, которые занимаются поиском взрывчатых веществ, погружают собаку в стресс-фактор. Этот стресс-фактор – нитрогруппы. И нитрогруппы за год у собаки нарушают сердечно-сосудистую систему, нарушают почечные функции, нарушают функции печени. Об этом есть даже в периодическом издании Ростовской школы кинологии.
Да, МВД.
Целая статья, проводилось исследование по этому поводу, брался расширенный анализ крови у таких собак, у минрозыскных в частности, и выяснилось, что не проходят бесследно эти тренировки. Собака несет ущерб.
А вы занимаетесь тем, что делаете эти вещества безопасными.
Именно так.
Благородно, интересно. И, ну, вообще вот, интересно, вот у меня сегодня такое расширение сознания произошло, и я думаю, что многие наши радиослушатели узнали много интересного и нового, потому что для большинства из нас химия – это что-то такое далекое, школьное, и самое главное, не вполне понятно, как это все используется в нашей современной жизни. А Денис Андреев нам рассказал, во-первых, как это связано с домашними животными, как это связано с обучениями служебных собак и, собственно говоря, вот открыл эту тайну под названием одорология, то есть запах. Денис, спасибо тебе огромное, что пришел к нам в студию.
Григорий, спасибо взаимно. Очень рад был выступить и немножечко рассказать о таком интересном предмете, тем более в свете кинологии.
Дорогие друзья, с вами был Григорий Манев, программа «Зов предков». Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего. Пока.